Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Коллекция живых насекомых.
Таракан – это признак распада, то, скажем, муравьи – это признак агрессии. Пчела – Египет, символ царской власти. В чертогах смородины красной живут 117 жуков. Зеленый кузнечик прекрасный, 4 блохи и 15 сверчков. Каким они воздухом дышат, как сытно и чисто едят, как пышно над ними колышет смородина свой виноград.
Александр Николаевич, почему у Николая Макаровича Олейникова, как ни у кого, наверное, много образов, связанных с насекомыми?
Ну, он интересовался энтомологией, у него была хорошая библиотека энтомологическая, и достаточно представительные коллекции жуков и бабочек, которые он собирал в окрестностях Ленинграда тогдашнего.
Эти коллекции остались?
Нет, они были изъяты и уничтожены за ненадобность, так как изъяты были все рукописи, вся переписка.
Вы не видели, вы не помните, да?
Не помню, конечно. Я знаю об этом от матери.
Вы занимаетесь животными постольку, поскольку они нужны для вашей идеологической науки и практики?
Да, в основном именно с этой целью. Но там появляются какие-то очень поэтические мотивы. Это уже далеко не просто останки некого погибшего существа.
Что остается от насекомых? Мне более понятно, когда окаменевают позвоночные. А что от насекомых остается?
Остаются и хитиновые покровы, которые достаточно хорошо сохраняются, и на них видно тончайшие прожилки крылышек, строение челюсти, детали строения конечности. Очень много видно в ископаемом состоянии. И причем это все сохраняется даже в том случае, если, скажем, мы находим захоронение в каких-нибудь очень древних отложениях, глинах.
Это какого порядка сроки?
Ну, это сотни миллионов лет.
То, что является для человека знаком эфемерности, почти несуществования, вот эти сотни миллионов лет?
Сотни миллионов лет, да.
Это их текст, то, что они написали для нас.
Да, тайнопись, которая оставлена нам.
Коллекция живых насекомых. Передача Леонида Дубшана. Впервые в эфире 8 октября 2004 года.
Вы знаете, животные ведь разговаривают. Они не просто произносят звуки. И с животными тоже можно разговаривать.
Яна! Тихо!
Ой, умничка, коврик. Коврик.
Лежать хорошо, попочку ложи. Вот, лежать.
Хорошо лежит мальчик. Ну давай, просыпайся. Сели? Умничка, сели. Ну улыбнись на прощание. Улыбнись. Красиво улыбнись. Ай, молодец, улыбочка такая красивая. Красивая? Красивая. На. Держи.
Скажи, а теперь, а скажи. А, вот так скажи.
Цирковые животные – герои нашей сегодняшней передачи с участием клоуна Игоря Таборского. Я представлю артистов минут через 25. Начнем же с других представителей фауны. Когда-то французский поэт Рансар назвал насекомых ювелирными изделиями природы. Возможно, поэтому их так любят художники, мультипликаторы и, может быть, больше всех, особенно в последние полтора столетия, поэты и писатели. Передача Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых» посвящена литераторам, энтомологам, жукам, кобылкам, мухам, паукам, бабочкам.
Я по образованию филолог, живу в Петербурге и последнее время довольно часто бываю в Институте русской литературы в Пушкинском доме. Это на Васильевском острове, на Стрелке, где Нева делится на большую и малую. Место в городе особенное, самое, что ли, интеллигентное. Тут университет, тут научные институты, музеи всяческие, антропология, этнография, почвоведение, военно-морской, зоологический и так далее. Давно там не был. А на днях мимоходом на дверях зоологического читаю табличку «Зоопарк живых насекомых». Захотелось посмотреть.
Да, я живу один там.
Вы кормите сейчас? Ой, извините. Вы не боитесь таких страшных пауков, испугались человеческого голоса?
Нет, в тихий мир насекомых.
А, понятно. Можно рассказать было бы о том, откуда они появились?
Они все из-за границы.
Присматривают за насекомыми две девушки. Одну, как я узнал, зовут Ангелина. Веренные ей животные размещаются в стеклянных террариумах. Тут, строго говоря, не только насекомые. Тут еще и многоножки, и пауки, членистоногие.
Отлавливались, да? Собирались в течение 5 лет.
В каких отношениях вы со своими подопечными находитесь?
Ну, очень близких. Со всеми в очень близких отношениях. Потому что мне приходится и кормить, и общаться с ними, и ухаживать, и размножать.
Что значит размножать?
Ну, как, они же все размножаются, правильно? Да. Иначе у нас не будет экземпляров.
А вот я во многих террариумах увидел в качестве пищи кусочки банана.
Они в природе питаются нектаром. Сладкие фрукты в основном. Ну, даем и киви, и еще что-то.
А у вас вот паути-то, они же птицы ядные, что ли, какие-то?
Название так.
Название?
Они кушают тараканов, личинок. Могут съесть маленькую мышонка. Могут, да.
Вы их угощаете мышонками?
Ну да, угощаем, но они не очень так далеко.
Белыми? Лабораторными?
Обычными, да, лабораторными.
Можно говорить о характере насекомых?
У жуков свой характер, у пауков свой характер, у скорпионов абсолютно другой. Скорпиона, его надо, если нужно пересаживать, его надо правильно взять. Если ты его неправильно возьмешь, он тебе ужалит. Паука сложнее, его надо приручать с детства.
Приручать?
Да, приручать.
Он будет знать,
да,
вас?
Да.
Он знает вас, паук?
Конечно, знает.
Покажите мне, пожалуйста.
Зачем? Я лишний раз
боюсь. Нет, я понимаю. А через стекло он на вас не отреагирует?
Нет, конечно. Тепло-то не проходит.
На что же он реагирует?
На тепло. На тепло. Так же, как и все. У нас несколько человек есть, которых он любит. А у другого он просто свернется. Иди, возьми.
Он сейчас лежал?
Это взрослый самец. Самочка погибла у нас. Она отложила яйца и погибла.
Так положено?
К сожалению, да. Было очень жалко, конечно.
Он сейчас сидел и ощущал с ножек клещиков, потому что ему совершенно не нравится.
Он не опасен?
Чтобы прилипло. Нет,
не боитесь?
Безобидные твари. Он только если испугается, он может выделить вот какой-то пигмент, ага, интересный, который не смыть даже ацетоном.
Потрогайте.
Пластмассовый.
Ага.
Ну, очень щекотный. У него голова как у бычка с рожками.
А где голова? С какой стороны?
Вот, усики.
А там что такое?
Попка. Ничего, безобидное животное.
Сколько же это времени я с членистоногими-то не общался? Лет 40, наверное.
Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по 3 чашки с молоком и крендельком. Нынче муха-цокотуха именинница.
Вот-вот, с этих самых пор. Ребенок с насекомыми в самых коротких отношениях, и Корней Иванович это понимал. Ребенок тоже, как и они, роется в земле, прячется в траве, муху хватает в кулачок, бабочку в сачок. Совершенно, кстати говоря, забытое приспособление. Искрашенные марли на стальном обруче, приделанном к палке. Летнее пионерское снаряжение. А какие гусеницы томились в спичечных коробках. Мохнатые и полосатые, как тигры. А потом все они куда-то делись. Нагибаться, что ли, стало мне лень? Но у некоторых это надолго остается и всерьез.
Вроде знаешь, что насекомые, они глупые, у них все инстинкт. Но когда смотришь ему в глаза, вот он сидит у тебя на ладони или еще где-нибудь на травинке, и промелькивают разумные такие у него там взгляды, что самому становится даже иногда не по себе.
Я лично вообще не понимаю, как насекомые могут быть кому-то неприятными. По-моему, все они глубоко интересные и красивые. Ну вот, скажем, над крылья златок многие индейские вожди ходили покрытыми над крыльями этих жуков.
Антон Бибилов и Слава Буканов, 15 и 14 лет. Оба трудятся в энтомологическом кружке при музее, исследуют жуков.
Если уж касаться индейцев, то они часто применяли насекомых в качестве осветительных приборов. Эти светящиеся виды излучали такой сильный свет, что когда индейцы привязывали их все к ногам, они могли видеть, что, собственно, перед ними находилось.
А зачем самим насекомым свойство свечения?
Некоторым, чтобы найти полового партнера этого большинства, а некоторым, как ни странно, для того, чтобы найти тех, кто ищет полового партнера и съесть их. То есть мигают так, как, скажем, самец одного вида светлячка, а когда приползает самка, то он ее съедает. Вот поедание особей собственного вида – это такой есть пример, как богомол. То есть самка во время спаривания съедает собственного самца. Более того, если самец даже как-то убежит, то она потом пытается его найти, и если находит, съедает. А если она после этого находит еще самцов, то она их тоже съедает. Причем может с ними справиться, а может и нет. Но съедает, как правило.
Слава, а какая же тут цель есть?
Дело в том, что самцы-богомолы — это достаточно неэкономно поступила природа, они могут спариться только один раз. Но, собственно, когда они уже один раз спарились, они бесполезны. Ну, а чтоб они принесли какую-нибудь пользу, как природа рассудила, неплохо бы их будет съесть. То есть пополнить запас питательных веществ для растущих яиц.
Может быть, о психологии насекомых?
Ну, человек же не был в шкуре этого насекомого, может, он тоже думает. Почему то, что делает человек, можно ведь и это рассматривать как инстинкт. Человек, например, хочет кушать это, может, это у него тоже инстинкт.
Драться, пить водку, ругаться матом, это все инстинкт.
Ну, да, насекомые, они ведь тоже дерутся, они пьют древесный сок, может быть, и ругаются. Специально такой прибор, который улавливает неслышимые человеческим ухом звуки. Вот с помощью него были записаны звуки, которые воспроизводят личинки некоторых жуков, и некоторые жуки скрипы, похожие на пение кита.
Любовь у них есть?
Любви, как бы я ни находил. Но известно только, что самка, как правило, не с каждым самцом может спариваться у некоторых видов. Скажем, у жуков-оленей, чтобы произошло спаривание, самцы дерутся и спариваются только сильнее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
Я муху безумно любил. Давно это было, друзья, когда еще молод я был. Когда еще молод был я. Бывало, возьмешь микроскоп, на муху направишь его, на щечки, на глазки, на лоб, потом на себя самого. И видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена моя дорогая подруга.
Кстати, о любви. Версия Николая Олейникова. Читает сын поэта.
Кружилась она надо мной, стучала и билось стекло. Я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло.
Мы их воспринимаем, мы их видим, мы их описываем, мы их интерпретируем художественно. Они нас видят или нет?
Да, они нас, безусловно, видят. Представьте себе, что по стене движется некое насекомое. В особенности, если дикое насекомое, а не домашнее. Вы останавливаете на нем взгляд. Оно тут же замирает. Оно ощущает энергию взгляда.
Мы как отдельные особи ими воспринимаемся или нет?
Я думаю, что да, конечно.
Александр Николаевич Олейников, геолог по профессии, философ и поэт по образу мыслей. Вот он-то и сможет прояснить, подумал я, мои разорванные, смутные гуманитарные представления.
Мне представляется, каждое животное является символом какой-то идеи. И это знали древние, недаром и круг зодиака появился. Это очень глубокая сторона дела.
Я у Кьеркегора как-то прочитал, вернее, в изложении, что насекомое – это символ распада индивида. Он увидел какой-то трагический аспект в этом.
Да, безусловно, это так. И причем, если таракан – это признак распада, то, скажем, муравьи – это признак агрессии. Пчела, Египет – символ царской власти. В чертогах смородины красной – живут 117 жуков, зеленый кузнечик прекрасный, 4 блохи и 15 сверчков. Каким они воздухом дышат, как сытно и чисто едят, как пышно над ними колышет смородина свой виноград.
Александр Николаевич, почему у Николая Макаровича Олейникова, как ни у кого, наверное, много образов, связанных с насекомыми?
Ну, он интересовался энтомологией, у него была хорошая библиотека энтомологическая и достаточно представительные коллекции жуков и бабочек, которые он собирал в окрестностях Ленинграда тогдашнего.
Эти коллекции остались?
Нет, они были изъяты и уничтожены за ненадобность, так как изъяты были все рукописи. Вся переписка.
Вы не видели, вы не помните, да?
Не помню, конечно. Я знаю об этом от матери.
Вы занимаетесь животными постольку, поскольку они нужны для вашей диалогической науки и практики.
Да, в основном именно с этой целью. Но там появляются какие-то очень поэтические мотивы. Это уже далеко не просто останки некого погибшего существа.
Что остается от насекомых? Мне более понятно, когда окаменевают позвоночные. А что от насекомых остается?
Остаются и хитиновые покровы, которые достаточно хорошо сохраняются, и на них видно тончайшие прожилки крылышек, строение челюсти, детали строения конечностей. Очень много видно в ископаемом состоянии. И причем это все сохраняется даже в том случае, если, скажем, мы находим захоронение в каких-нибудь очень древних отложениях, глинах.
Это какого порядка в сроке?
Ну, это сотни миллионов лет.
То, что является для человека знаком эфемерности, почти несуществования, вот эти сотни миллионов лет?
Сотни миллионов лет, да.
Это их текст, то, что они написали для нас.
Да, тайнопись, которая оставлена нам. Я описал кузнечика, я описал пчелу, я птиц изобразил в разрезах полагающихся. Но где мне силы взять, чтоб описать смолу твоих волос на голове располагающихся? Увы, не та во мне уж сила, которая девиц, как смерть, косила. И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть, и прежнее в меня не лезет снеть. Давно уж не ночуют утки в моем разрушенном желудке, и мне недороги теперь любовные страдания. Меня влекут к себе основы мироздания. Я стал задумываться над пшеном, зубные порошки меня волнуют. Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом. Строение бабочки меня интересует. Везде преследует меня, и в учреждении, и на бульваре, заветные мечты о скипидаре, мечты о спичках, мысли о клопах, о разных маленьких предметах. Какие механизмы спрятаны в жуках, какие силы действуют в конфетах. Я понял, что такое рожки, зачем грибы в рассол погружены, какой имеют смысл телеги, беговые дрожки, и почему в глазах коровы отражаются окошки, хотя они ей вовсе не нужны. Любовь пройдет, обманет страсть, но лишена обмана волшебная структура таракана. О, таракани, растопыренные ножки, которых шесть, они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут, их очертания полны значения тайного. Да, в таракане что-то есть, когда он лапкой двигает и усиком колышет.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
Зачем, подумал я, в стихах Абериута так много гусениц, стрекоз и паучков, шмелей, навозников, капустниц почему-то, с утра слетавшихся на блеск его очков. Жуков особенно, жуки-единороги, жуки-наездники, жуки-восковики, топорща усики цепляются за строки, как почитатели его и земляки. Зачем, подумал я, был склонен человеком он называть жука с волшебным фонарем? Затем, подумал я, что был обижен веком, и тьмой, и жук ему служил поводырем. И кухня с шелестом печного таракана, и клоп, роняющий себя на табурет, не энтомолог он, но помнил капитана из Достоевского его бессвязный бред. Еще комарики, еще слепные мухи, которым нравятся колени и виски, стихи кустарники, от них гуденье в ухе, стихи рассадники, томленья и тоски. Зачем приветствовал он, как своих знакомых, их, устремлявшихся на мутной лампы свет? Затем подумал я, что в царстве насекомых нет расставания и заточения нет. Зато, когда с земли ушел он на пределе сердечной выдержки, найдя для мертвых губ улыбку горькую, они его отпели, кларнетов горестней, угрюмей медных труб.
У микрофона Александр Кушнер.
Да, вот эти стихи, я помню, как я их писал, имея в виду Олейникова, Веденского, Заболоцкого. Ведь это они воспользовались творчеством капитана Лебяткина у Достоевского и замечательно его развили, да? Вот кто их предшественник и учитель. Конечно, это замечательная пародийная поэзия, но в ней еще был какой-то огромный смысл. Я не знаю, как понять его. И иногда приходит в голову вот какая мысль. Может быть, жизнь при социализме похожа на муравейник. Что-то есть от насекомых, может быть, в этой жизни, вот в ее массовости, коллективизме и так далее, и так далее. А в то же время все эти жучки, как человечки, и даже готовы на сострадание. Во всяком случае, когда не остается друзей на этом свете, когда человек попадает в гибельные условия, может быть, последние его утешители на этой земле – это вот и есть эти жучки, осы, которых он видит, вот этих живых существ, последний раз перед смертью.
А после смерти они его видят очень хорошо.
Совершенно верно. Слишком близко. Крылья бабочка сложит, и с древесной корой совпадет ее цвет. Кто найти ее сможет? Бабочки нет. Ах, 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 горе нам, горе! Совпадут всеми точками крылья, ни щелки, ни шва, словно в греческом хоре строфа и антистрофа. Как богаты мы были, да все потеряли. Захотели бы вернуть этот блеск, и уже не могли бы. Где дворец твой, слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали, царь Эдип? Радость крылья сложила и глядит оборотной, тоскливой своей стороной. Чем душа дорожила, стала мукой сплошной. И меняется почерк, и, склонясь над строкой, ты не бабочку ловишь, а жалкий засохший листочек, показавшийся бабочкой под рукой. И смеркается время, где развода его, бархатистая ткань и канва превращается в темень, жизнь, узор дорогой, различаешь в тумане едва. Ну и эти стихи, если хотите, связаны с замечательными стихами Бродского «Бабочка». У него там бабочка в полете, и строфа там такая короткая. А у меня, как видите, совсем иная, и стихи называются «Сложив крылья».
Это ответ? Те раньше?
Те раньше написаны, я их прочел. Это ответ вовсе не полемический.
Да.
Это отзвук, это просто другой взгляд.
Сказали, что ты мертва, но ты жива лишь сутки. Как много грусти в шутке Творца едва могу произнести. Жива единство даты рождения, и когда ты в моей горсти рассыпалась, меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах дня, затем, что дни для нас ничто всего лишь, ничто их не приколешь, и пищи глаз не сделаешь, они на фоне белом, не обладая телом, незримы дни, они, как ты, верней, что может весить, уменьшенный раз в десять, один из дней.
Сюжет о насекомых фатально превратился в сюжет о стихах, то есть о людях, пусть так.
Я думаю, что ты и то, и это, звезды лица предмета, в тебе черты, кто был тот ювелир, что бровь не хмуря, нанес в миниатюре на них тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты как мысль о вещи, мы вещь сама.
В передаче участвовали Александр Олейников и Александр Кушнер. Звучит голос Иосифа Бродского.
Такая красота, и столь краткий, соединяясь с догадкой, кривят уста, не высказать с ней, что в самом деле мир создан был без цели, а если с ней, то цель не мы, друг энтомолог, у сфера нет иголок, и нет для тьмы, сказать тебе прощай. Как в форме суток есть люди, чей рассудок стрижет, лишай забвения. Но взгляни, тому виною, лишь тот, что за спиною. У них ни дни с постелью на двоих, ни сны дремучи, ни прошлое, но тучи сестер твоих. Ты лучше, чем ничто, верней ты ближе, и зримее внутри же, на все на сто. Ты родственна ему в твоем полете, оно достигло плоти, потому ты в сутолке дневной достойна взгляда, как легкая преграда между ним и мной.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых». Мы продолжим после новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Цирковые животные» с участием клоуна Игоря Таборского.
Эротика, животная эротика, звериная эротика входит в состав цирковых представлений?
В городе Фрунзе, теперь Бишкек, в этом цирке должна была состояться премьера номера молодой артистки с козочками. С козочками, козлами, в общем, козлиный номер. День премьеры, все волнуются, конечно. Это было начало второго отделения. Звучит музыка, артисты скопились в боковых проходах, за кулисами, кто через щелку в занавесе смотрит. Мы всегда очень переживали за молодых артистов, когда они начинают работать. Музыка, гаснет свет. На манеже три тумбочки, такие небольшие, пьедестальчика. И выбегают три ангорских козочки. Беленькие, пушистенькие, симпатичненькие. Они подбегают, залезают на эти тумбочки. В зале аплодисменты, все замечательно. И следующий трюк этого номера. Должен был выйти козел, красивый, здоровый такой, там больше 100 килограммов, наверное, весит. Рога огромные, завитые, махровый козел. И этот здоровяк должен ходить вокруг тумбочек. Но потом идут дальше и трюки. Открывается занавес, выбегает козел, и вот тут начинаются всякие неприятности. Козел, вместо того, чтобы тихо-мирно пробежать между тумбочками, сделать свое дело, встал, раздул ноздри, побежал к одной из тумбочек. А дело в том, что у одной из козочек, к несчастью, как раз в это время, ну, у собак это называется течка, я не знаю, как это называется у козочек, ну, в общем, пришли ее женские дни. Так вот он прямиком к этому пьедесталу залез на эту бедную козочку. Я уж не знаю, как вам поприличнее сказать, что он начал делать. Ну, то, о чем вы подумали. В зале тишина. Оркестр играл, играл, потом... И разъехался. Никто не знает, что делать. Замешательство. Инспектор манежа в шоке. Кричит двум униформистам: оттяните козла. Те подбегают к козлу, хотят его оттянуть, но это, извините меня, больше 100 килограммов живого веса, а тот и передними ногами крепко держится еще плюс ко всему. Они пробуют его оторвать, бесполезно. Он посылает еще двух, бесполезно. Короче говоря, 6 человек с огромным трудом уносят этого козла вместе с козочкой с манежа. В зале гробовая тишина. Сидящий на первом ряду мужчина в железнодорожной форме с женой. Не очень громко, но в полной напряженной тишине в зале, это было слышно на весь цирк, говорит: да, что в цирке только не показывают. Зал взорвался хохотом.
«Цирковые животные» с участием клоуна Игоря Таборского. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Впервые в эфире 8 октября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
На манеже клоун Игорь Таборский.
Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля.
Ага. Игорь, вам приходилось работать в цирке с животными?
У меня был очень симпатичный Артоша, звали Артамон. Буратино все помнят, наверное. Маленький, черненький, страшно умный.
Вы назвали его очень умным. А все-таки какие звери самые умные? Может быть, все же обезьяны, а не собаки?
Вы знаете, спросите любого дрессировщика в цирке, какие звери самые умные, он обязательно назовет тех зверей, с которыми он работает.
Дрессировщик – это профессия все-таки или призвание? Почему люди выходят на манеж и рискуют жизнью? Я говорю о дрессировщиках, которые работают с хищниками.
Цирк – это такой мир, где многие люди рискуют жизнью. И, в общем-то, ничего особенного воздушный гимнаст, летающий под куполом цирка, не видит в работе дрессировщика. Это ничуть не более опасное занятие, чем его. Нельзя работать со зверями, не любя их. Просто невозможно.
Мне кажется, по крайней мере, со стороны, что некоторые дрессировщики на манеже ведут себя очень жестоко по отношению к животным, а вы говорите о любви.
Он артист, то есть он в каком-то определенном образе. Этот образ может быть каким угодно, он может быть специально играть какого-то такого твердого, ну, может быть, даже жестокого человека. На контрасте, смотря какие животные, подавляющее большинство дрессировщиков, кого я знаю, никогда никаких жестокостей по отношению к зверям не допускают. Это просто невозможно. Но это же ваши дети. Я уже даже не говорю, что ваши партнеры. Это больше. Это ваши дети, воспитанники. Вы берете маленькое существо, даже тигр, он почти на ладошке умещается, когда он маленький. Огромный медведь. И вы растите его, вы поите его молочком, кормите с руки.
Игорь, какие звуки можно извлечь из животных на манеже?
Ну, это смотря какую часть животного будете выкручивать.
Хвост.
Да. Животные. Ну, животные – это живые существа. Все живые существа издают какие-то звуки. Если вы послушаете, просто послушайте, а не посмотрите работу, допустим, дрессировщиков тигров, львов, вы услышите совершенно определенную звуковую кулису, которая свойственна только этим номерам. Собачки в манеже. Это можно понять сразу, входя в цирк. Вы слышите веселый лай. Морские львы разговаривают в манеже.
Скажи «а». «А» скажи. «А». Скажи «а». «А» вот так скажи.
Вы знаете, животные ведь разговаривают. Они не просто произносят звуки. И с животными тоже можно разговаривать.
Есть ли вот такое международное цирковое эсперанто?
Если будем говорить об эсперанто, то здесь есть очень любопытный пример. Всемирно известный дрессировщик, может быть, один из лучших дрессировщиков вообще во всей истории цирка, Гантер Гейбл Вильямс, сам изобрел язык, на котором он разговаривает с животными. Это смесь английского, немецкого, французского и только им придуманных слов, которые никому не понятны, но животные его понимают и великолепно работает. Он известен тем, что он голосом. Бич в его руках, конечно, есть, хлыст и какая-то палочка, но он практически ей не пользуется. Он отдает команды голосом. Он управляет примерно 20 слонами в трехманежном огромном шапито голосом. У него микрофон в руке, он стоит посередине, и слоны выполняют все его команды только по голосовой команде. Вот мы можем послушать, как российская артистка Яна Шанникова разговаривает со своим конем, и тут же сравнить. У нас есть запись репетиции чешского дрессировщика Ивана Рингла, который работает с тиграми. Это постоянная интонация. Ну давай, ну сделай. Ай, молодец, ай, хорошо, ай, бравушки.
Умница.
Коврик. Ай, молодец, коврик. Лежать. Хорошо, попочку ложи, вот. Лежать. Молодец, мальчик, лежит. Хорошо лежит мальчик. Да?
Ну давай, просыпайся, сели.
Молодец, умничка, сели. Вставай. Не хочешь. А вот за это встали? Ай, молодец. Встали, бравушки. Ну, улыбнись на прощание. Улыбнись. Красиво улыбнись. Ай, молодец, улыбочка такая красивая. Красивая? Красивая.
Такьо, бенгали, сайбе, фест. Не. Такьо, ну, дуже годный, браво. Такьо, ну, годный. Джелей, джелей,
No ano, taky na něj přijde řada. No ano, no on je krásnej, ano. No on je hodnej moc. Tak jo, tak jo.
Jdeme, dělej. Tak jo, fuj, fuj, ne, ne, ne. Ne. Ještě jdeme.
Чехи говорят, так я прав, ано, браво, бравушки. Интонация одна и та же совершенно.
Не, не, не.
Игорь, я хочу вам включить мою запись, запись из моего радиоархива. В 93-м году я позвонил в цирк из нашей еще мюнхенской студии Юрию Никулину, и мы с ним разговаривали о животных.
Животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты, выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода. Хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Игорь, Юрий Никулин утверждает, что животные, как и люди, бывают талантливые, бывают неталантливые, бывают с юмором. Получается, и здесь неравенство. Одни талантливые, другие нет.
Звери, без сомнения, бывают более талантливые, менее талантливые и просто бестолковые. Жалко ли мне животных в цирке? С одной стороны, да. С другой стороны, и не очень. Вот спросите меня, жалко ли мне людей?
Но эти люди сделали свой выбор.
Ну, многие животные тоже родились в цирке, так что у них выбора как бы и не было. А те, которые не родились в цирке, которых взяли... Вы знаете, мне кажется, им интересно. Мне кажется, им тоже интересно. И многие животные, как это ни странно звучит, я думаю, любят свою работу в цирке и получают от нее удовольствие. Достаточно видеть, как они себя ведут на манеже. Часто говорят те же самые зеленые, в Европе это очень сильно распространено, которые бойкотируют цирки, призывают не ходить туда и так далее, что маленькие клетки, мне где развернуться. Ну, во-первых, сейчас, соответствуя всем стандартам европейские цирки, большие вольеры им устраиваются. А на время переездов, да, действительно, они сажают этих зверей в небольшие клетки. Но я хочу вам напомнить, когда вы ездите в международном вагоне, трехместное международное купе, там даже человеку негде повернуться. Ну, ничего, вы же едете.
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии клоун Игорь Таборский. Тема нашего разговора – цирковые животные. Эротика, животная эротика, звериная эротика входит в состав цирковых представлений?
В городе Фрунзе, теперь Бишкек, в этом цирке должна была состояться премьера номера молодой артистки с козочками. С козочками, козлами, в общем, козлиный номер. День премьеры, все волнуются, конечно. Это было начало второго отделения. Звучит музыка, артисты скопились в боковых проходах, за кулисами, кто через щелку в занавесе смотрит. Мы всегда очень переживали за молодых артистов, когда они начинают работать. Музыка, гаснет свет. На манеже три тумбочки, такие небольшие, пьедестальчика. И выбегают три ангорских козочки. Беленькие, пушистенькие, симпатичненькие. Они подбегают, 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 залезают на эти тумбочки. В зале аплодисменты. Все замечательно. И следующий трюк этого номера. Должен был выйти козел. Красивый, здоровый такой. Там больше 100 килограммов, наверное, весит. Рога огромные, завитые. Махровый козел. И этот здоровяк должен ходить вокруг тумбочек. Но потом идут дальше и трюки. Открывается занавес. Выбегает козел. И вот тут начинаются всякие неприятности. Козел, вместо того, чтобы тихо, мирно пробежать между тумбочками, сделать свое дело, встал, раздул ноздри, побежал к одной из тумбочек. А дело в том, что у одной из козочек, к несчастью, как раз в это время, ну, у собак это называется течка, я не знаю, как это называется у козочек. Ну, в общем, пришли ее женские дни. Так вот он прямиком к этому пьедесталу залез на эту бедную козочку. Я уж не знаю, как вам поприличнее сказать, что он начал делать. Ну, то, о чем вы подумали. В зале тишина. Оркестр играл, играл, потом... и разъехался. Никто не знает, что делать. Замешательство. Инспектор Манежи в шоке. Кричит двум униформистам: «Оттяните козла». Те подбегают к козлу, хотят его оттянуть, но это, извините меня, больше 100 килограммов живого веса. А тот и передними ногами крепко держится еще плюс ко всему. Они пробуют его оторвать, бесполезно. Он посылает еще двух, бесполезно. Короче говоря, 6 человек с огромным трудом уносят этого козла вместе с козочкой, с манежа. В зале гробовая тишина. Сидящий на первом ряду мужчина в железнодорожной форме с женой. Не очень громко, но в полной напряженной тишине в зале, это было слышно на весь цирк, говорит: «Да, что в цирке только не показывают». Зал взорвался хохотом. Когда-то давно еще, работая в советском цирке, я написал песню о цирковой лошади. Песня называется «Звезда манежа». Слова для этой песни написала Юлия Друнина.
Наездника почтительные руки, на ней артистки вот уж скоро год. Не стягивали бережно подпруги, не украшали мундштуками рот. Она в галантном не кружилась танце, не мчалась по арене взад-назад. Когда лошадке стукнуло 16, то это словно наши 60. На пенсию тогда выходят люди, но с лошадей другой, понятно, спрос. Зря жрет овес, решили в цирке сбудем мы эту старушенцию в обоз.
Клоун Игорь Таборский в «Поверх барьеров».
Ну что, на этом будем заканчивать, да? Хотите, чтобы я ушел? А не уйду, а не уйду!
Говорит «Радио Свобода». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Голос Марины Домашенко, одной из самых успешных в мире российских меццо-сопрано. Она пела на лучших оперных сценах Нью-Йорка, Вероны, Парижа, Берлина, Сан-Франциско. Пела на Красной площади с Пласидо Доминго, а Филадельфийская опера удостоила ее звания оперной дивы. Марина, у вас есть любимые пластинки, компакт-диски с записями вашего голоса, других музыкантов?
С детства меня всегда окружали вот эти вот черные виниловые диски. И совсем недавно я, когда разбирала эти старые пластинки, я увидела огромное количество редчайших экземпляров. И в том числе это были не только классические пластинки, но и, например, одна из пластинок Эдит Пиаф. Не знаю почему, но я ее слушала в 5-летнем, в 6-летнем возрасте. И эта музыка на меня так подействовала, что я не знаю, начала ли я петь уже тогда, но, по крайней мере, вот эта страсть, с которой звучала эта музыка, она, конечно же, повлияла на какие-то вот струны в моей душе. И потом, когда я уже позже начала петь, эти пластинки, они меня сопровождали практически всегда.
Вы учились в консерватории в Екатеринбурге. Некоторые музыканты считают, что консерватория, ну, чему-то учит, а вот чего-то лишает. Может быть, естественного отношения к звуку, естественного отношения к голосу.
Меня консерватория не испортила, могу вам сразу сказать, потому что петь я начала очень поздно. Я поступила в консерваторию полгода перед этим, как бы открыв рот. Я поступила абсолютно, как говорят музыканты, сырой. Когда я только начинала петь и поехала на прослушивание в Екатеринбург, я страшно простыла в поезде, и, приехав в Екатеринбург, я спела эту арию в таком ужасном виде, что, в общем, это вызвало какое-то недоумение, и педагог мой, она удивленно спросила: «Вы хотите поступать в консерваторию вот с таким голосом?» И после этого года два, наверное, я боялась подойти к этой третьей песне «Лили», потому что она у меня отождествлялась вот с этим ужасом, который я пережила тогда на прослушивании.
Какие ваши любимые записи с вашим голосом?
Большинство певцов вообще не любят свои записи, потому что ты каждый раз хочешь улучшить все то, что ты записал. Но вот из того, что уже вышло, это сольный диск с ариями из разных опер мировых. Какие-то вещи мне там нравятся больше, какие-то нравятся меньше. Но вот ария «Принчипессы» из оперы «Чили» Адриана Лекуврер, ну, пожалуй, так сказать, я довольна, скажем так. В общем и целом я довольна этой музыкой.
Компакт-диски или диски вы взяли с собой на необитаемый остров?
О, какой вопрос вы мне задаете? Я бы взяла с собой Рахманинова второй концерт для фортепиано с оркестром в исполнении Рихтера. Я бы взяла с собой, безусловно, Марию Каллас. Я бы взяла с собой свою любимую Эдит Пиаф. И какую-то симфоническую музыку. Вокалистов я бы больше не брала.
Марина, вы работали на разных сценах с разными дирижерами и разными режиссерами. С кем вам было интереснее всего работать?
Я могу назвать лишь, так сказать, выборочно российских наших русских дирижеров. Это было Тимирканов, и Китаенко, и Светланов, и вот Евгений Колобов, с которым, к сожалению, наше общение не смогли продолжить, потому что его не стало. Мне этот мастер запомнился. Вы понимаете, когда у пульта стоит большой дирижер, совершенно по-другому звучит оркестр. Ты попадаешь как будто бы в какое-то другое измерение музыкальное. И вот я это почувствовала, потому что мне посчастливилось принять участие в его постановке Евгения Онегина.
С кем из певцов, вокалистов прошлого и настоящего вы мечтали бы спеть?
Энрике Карузо, наверное, с ним. Наверное, с ним. Очень яркий. Вот итальянские тенора способны зажечь любое сердце, и поэтому я бы мечтала прикоснуться к этим голосам.
Вы говорите, что вы хотели бы, мечтали бы петь с тенорами. Почему вы пренебрегаете басом?
Просто так уж сложилось, что короли голосовые, короли на сцене — это тенора. И мне просто повезло с тенорами современности, с замечательными, и с Пласидо Доминго попеть. В общем, для меня это тоже было потрясение. Я надеюсь, что мы еще вместе с ним поработаем на «Самсоне и Далиле» дальше в «Метрополитен опера».
Теноров обычно любят романтические натуры, но все-таки я возвращаюсь к басу, например, Федор Шаляпин.
Ну да, но он настолько был самодостаточен на сцене, что, мне кажется, ему вообще никто около и никто рядом с ним. Просто там невозможно рядом с таким титаном остаться равноценным абсолютно, потому что он это явление, и я не знаю, каково было его партнером. Я думаю, что это великое счастье, но это и великая печаль для партнеров, потому что каким бы ни был великим певец, стоящий рядом с Шаляпиным, он все равно бы проиграл. Буквально год назад у нас были большие выступления в Норвегии, в Осло, и мы познакомились с человеком, который нам показал книгу, вышедшую на русском языке, о концертмейстере Шаляпина. Ведь Шаляпин давал концерты. Там было Осло, там были Хельсинки, и он жил совсем неподалеку от той гостиницы, где жили мы, и это была большая интересная книга о концертмейстере Шаляпина, который провел с ним все эти месяцы на пароходе и дальше концертировал вместе с ним.
Марина, опера – жанр драматический, а часто даже трагический, и как правило, певицы и певцы, которые поют в операх, на сцене выглядят очень драматично. Вот этот драматичный образ, он не висит над вами, он не мешает вам жить вот, в повседневной жизни.
Само пение, могу вам сказать, что оно пронизывает всю жизнь. И невозможно, захлопнув двери сцены, скажем так, уйти от этого или избавиться от этого. Но образ драматический, от него можно отстраниться. Ну, я не знаю, для меня это как, вот знаете, надеваете платье. Перед сценой я надеваю этот образ на себя. И я знаю, какие у меня должны быть ощущения. Я эти ощущения в состоянии вызвать в себе. Для того, чтобы заиграть, потому что адреналин, который нужно собрать в себе, он очень велик. И чтобы донести все это публике, это нужно обладать большой определенной силой. И вот эти силы нужно собрать перед началом спектакля. После спектакля сил уже никаких не остается. И просто снимаешь вот это вот любимое платье Кармен или Далилы и оставляешь его до следующего раза. Я так благодарна судьбе, что мне приходится переживать и жизнь бедной цыганки, и жизнь царицы египетской.
Какой образ вы предпочитаете, царицы или цыганки?
Ой, я настолько изменчива по своему характеру, потому что я все-таки близнец. Мне очень нравится сегодня петь цыганку, а завтра царицу.
Марина, вы поете на разных сценах мира. Где вам легче всего петь? Где вам радостнее всего петь?
Это зависит от роли, которую поешь, и от публики, которая тебя либо встречает тепло и радостно, либо прохладно. Есть публика более открытая и дружелюбная, как, например, в Америке, которая встречает вас на ура всегда. Есть более прохладная публика. Как ни странно, испанская публика довольно-таки прохладна по своей эмоциональности. Русская публика, если она вас любит, то она вас любит всего с вашими, там, я не знаю, как Лемешева в свое время с его петухами уже и со всеми проблемами голосовыми. Русская публика – замечательная публика. Французская публика мне очень нравится. Она очень тонкая и обладает замечательным вкусом и тоже любит русскую музыку. Японская публика очень спокойна во время спектакля. Не слышно вообще ни звука. Но когда спектакль заканчивается, то буря эмоций. То есть японцы, они очень воспитаны. Поэтому, когда идет опера, они помалкивают. Но если можно уже, так сказать, отблагодарить певцов, то они это делают потрясающе. И, пожалуй, японская и вот публика в Австрии, которая вас встречает огромными толпами после спектакля, это немножечко уже уходит. Уже этого нет, вот этих встреч с букетами за сценой или за пределами оперного театра. Но вот в Японии это осталось, в Австрии это осталось, немножечко в Италии это есть.
Что вы пели в Японии и в Австрии?
В Австрии я пела Финену в Набукко, и сейчас мне предстоит в 2005 году Кармен, а в Японии я пела Кармен.
Марина, ваши героини, ваши персонажи живут очень интенсивной личной жизнью, а ваша личная жизнь как-то связана с музыкой, с оперой, со сценой?
Ну, так получилось, что нас с моим мужем свел Петр Ильич Чайковский. В 97 году Вениамин Смехов ставил в пражской опере «Пиковую даму», приехал Евгений Колобов, и я тоже пришла на одну из репетиций, потому что мне было просто интересно, огромное количество наших российских музыкантов и певцов там участвовало. И так получилось, что мы встретились с моим мужем просто во время увертюры. Вот эти звуки «Пиковой дамы», они теперь преследуют, наверное, нас всю нашу жизнь. Я не знаю, со знаком плюс ли, со знаком минус ли, но я думаю, что пока что мы очень довольны друг другом и счастливы. И я надеюсь, что «Пиковая дама» нас, к счастью, свела.
Меццо-сопрано Марина Домашенко в рубрике «Мои любимые пластинки». Этот выпуск «Поверх барьеров» подготовил и вел Игорь Померанцев, режиссер Марина Смирнова-Фрэнс.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.